the best. This is the best worker ever. Всем привет! Вы слушаете подкаст «Работник месяца». Меня зовут Арсений. Каждый выпуск ко мне приходят представители интересных профессий. От оперных певцов и дата-инженеров до покупателей и пилотов. Вместе мы разбираемся, за что люди любят свою работу. Друзья, и сегодня в подкасте «Работник месяца» главный издатель журнала «Собака.ру. Сочи-Краснодар» Артем Савченко. Артем, привет.
Да, всем привет.
Артем, спасибо тебе большое, что пришел сегодня к нам, согласился рассказать про себя, про свою профессию, как быть главным издателем, кто этот человек. Собственно, огромное у меня количество к тебе вопросов. Первый из них, мой классический вопрос нашим гостям, именно про профессию. Кто же такой именно главный издатель журнала, чем такой человек занимается и что вообще входит в твои профессиональные обязанности?
Кто такой издатель? Если мы смотрим, там, не знаю, в бизнес-историю, в бизнес-модель, то издатель — это просто владелец там медиаресурса какого-либо. Если мы смотрим конкретно в мою ситуацию, то в моем случае это полностью внедрение в работу издания, все бизнес-процессы, все какие-то рекламные процессы, все интеграции, партнерства и так далее. Ну, то есть не просто там пришел в конце месяца, посмотрел смету, подытожил, порадовался, и съемки, и интервью, и даже чуть рекламу можно там проторговать. Вот. Ну, то есть такого широкого спектра действия в моем случае.
Угу. То есть на тебе и есть функционал выпускающего редактора в какой-то степени, да? На тебе есть и функционал контент-мейкера, и главного проджекта, который все это согласовывает.
Ну, скорее, да, я могу что-то продумать, рекомендовать редактору, потом главный редактор все это делает и мне показывает, что получилось, то я хотел или нет. Если все ок, все уходит в печать.
А если брать именно саму вот историю с изданием, да, то есть журнал как бы выходит не только же печатным образом, сейчас же все в цифре в основном, да, что на тебе конкретно в этом случае, за что ты отвечаешь?
Ну, у нас есть основная часть нашего издания, которая приносит определенный там пул прибыли, это печатная версия. Безусловно, соцсети и диджитал — это второстепенно на данный момент. И, соответственно, что входит у меня, как издателя, по журналу, по соцсетям — это контролирующие моменты. Ну, там, в плане все Роскомнадзоры, все там бухгалтерии, все остальное — это все на мне.
Очень хорошо, что ты упомянул именно доходную часть и физический журнал, да, обычный, как сейчас, знаешь, говорят, на бумажном носителе. В 2024 году это очень прикольный кейс, к этому еще вернемся. Давай так, вот, чтобы стать главным издателем журнала, что нужно вообще? Нужно ли какое-то высшее образование? Как у тебя это вообще было?
Вообще по образованию экономист, и в моем случае как это было. Я переехал в Сочи и начал там работать, начали там на строительных магазинах, каких-то там продавал материалы. Потом пошел продавать рекламу внутренний журнал, назывался «Город». Он федеральный был, но очень маленький. После этого мне надавали конструктива там больше, чем обязанности, чем я должен был делать. Я постепенно все это делал, понимал, что я могу все это делать сам. Выпустил свой журнал первый. Там были какие-то проблемы с партнерами, потом второй журнал, и мне предложили франшизу. Я сразу согласился, и вот стал издателем федерального издания.
Именно поэтому и есть диверсификация по городам, да, что Сочи, Краснодар, потому что это франшизная история.
Да, да.
Есть ли у тебя какой-нибудь среднестатистический рабочий день, или все по-разному? Как он вообще проходит?
Мой рабочий день, когда я появляюсь в офисе, да, наконец-то, там все радуются, мы пьем все чай и отмечаем его присутствие. Вообще, мы работаем с 10 до 6, там час у нас на плюшки, чай, кофе. Я в офисе достаточно редко появляюсь по причине того, что у меня сейчас век там 21, да, у нас?
24 век, да.
Все в телефоне, все в ноутбуке, и мне комфортно работать с любого места. Я люблю там часто куда-то уехать и все наблюдаю онлайн.
Нет такого, что из-за того, что ты на удаленке, ты просыпаешься, включаешь телефон и все, ты на работе?
Любой отпуск и любое там путешествие, оно рабочее. То есть я включаю, там завал сообщений, я такой, окей, выключу на пару часов, включаю, отвечаю всем, снова выключаю.
То есть по-другому нет такого, что два телефона приходится заводить себе?
Не-не-не, пока справляюсь с этим, слава богу.
Вот по поводу того, что ты упомянул, что есть печатное издание, и оно аккумулирует большую часть прибыли, насколько я понимаю, да? Вот давай так, за последнее время я так понимаю, что очень многие уходят именно в диджитал и закрывают свои именно физические копии, да, физические версии журналов. Вот как вообще за последнее время трансформировалось именно восприятие журналов аудитории? выживают сейчас как только онлайн, да, или все-таки люди бумажные версии читают, потому что, ну, для меня реально было удивление, когда ты сказал, что именно печатная версия, она основной источник дает. Это очень круто, особенно вот сейчас.
Все так. Ну, наверное, у нас аудитория, она более старшая, сознательная, которая читает издания. Там у нас 35-40+. И для них это, ну, как бы не новинка, и они все привыкли к тактильным ощущениям, там, посмотреть, полистать, понюхать и вот почувствовать. В диджитал все равно не то. Ты можешь журнал взять с собой в путешествие, не забыть его, посмотреть его через 5 лет, ничего не поменяется. Поэтому у нас печатка пока номер один. Мы пытаемся заниматься диджиталом, но причем конкуренция не сильно большая у нас в регионе сейчас по сайтам. Но все равно народ не сильно идет хорошо. А журналами прям отлично. У нас нет тиражей даже дополнительных, чтобы насытить рынок больше. Разбирается все за недели две первых.
То есть вот этого смещения фокуса именно в медиа, да, еще пока не происходит именно у журналов?
У журналов происходит, у нас в Крайне происходит. То есть там, если мы говорим про Питер или там Уфу, Новосиб, там сайт хорошо качает и дает, ну, прилично средств. У нас пока нет. У нас вот все по классике.
Собственно, давай больше поговорим именно про журнал, который ты издаешь. Что тебе вообще больше нравится? Про что журнал? Почему франшиза? Как это вообще все? Куда? Как работает?
Журнал у нас в целом о людях. То есть мы пишем о персонах города, о гостях города, о каких-то интересных личностях, которые, может быть, федеральные, но интересны в том числе и в Сочи. А наш журнал больше, наверное, про еду. То есть у нас еда, отели — это номер один нашего пула. Они нам приносят все то, что мы рады потом тратить и выдавать зарплаты. А на втором месте, наверное, у нас идет, блин, даже, наверное, медицина. Медицина и клиники. Вот, все крутится вокруг еды, отелей и медицины. Курортный город, курортный регион, край. Соответственно, вот наш костяк.
С учетом того, что курортный регион и край, ну, понятно, что есть некоторая сезонность, да, условно, летом событий намного больше, открытий каких-то ресторанов намного больше, или все-таки нет с этим проблем, и, ну, нет такого, что есть какая-то нехватка контента в межсезонье?
А у нас в межсезонье, оно очень сейчас размыто, в межсезонье оно занимает только, наверное, октябрь и, возможно, март, по причине того, что есть лето, есть зима, есть горы с кучей мероприятий и, там, какими-то активностями, есть море. И есть в целом-то еще и столица краевая. То есть проблем вообще с этим никаких.
Бывает ли такое, что, ну вот ты сказал, да, что ты иногда влияешь на контент, что ты вот смотришь и вот услышал краем уха, что будет какое-то такое вот мероприятие, вроде бы не очень популярное, ну, то есть там не придет 50 тысяч человек на него, но какое-то такое хитрое, интересное, там, впервые проводящееся. Вот условно там, не знаю, гонки по какой-нибудь пересеченной местности на очень странных там автомобилях. Бывает такое, что ты приходишь и говоришь, вот, ребят, вот надо про это рассказать?
Да, вообще легко. Потому что это крутая тема, и у нее есть определенная своя аудитория. И такое, если это еще и первая история происходит в нашем крае, вообще без проблем.
А давай так, топ-3 таких вот ситуаций, когда это было, когда ты сам что-то нашел, пришел и говорит, ребят, мы должны это осветить.
Ну, у нас, в моем случае, это были рестораны. Они были совсем аутентичные. Там есть ресторан «Поляне», без названия, да? Они начинали там с маленького ларька закусочной, и сейчас доросли там уже до 3 ресторанчиков небольших. Они вложили там все свои средства, у них не было денег никаких там на рекламу в том числе. Ну, нам понравилось, все было круто, красиво, мы их поддержали, они даже премию выиграли.
По поводу премии тоже у меня есть еще некоторое количество вопросов, но вот смотри, я знаю, что в журнале есть, да, рубрика «Что, где есть?», рекомендации, mm-hmm. да, которые публикуются в каждом номере, есть на сайте, да. Вот часто ли ты следуешь этим рекомендациям, и как вообще они формируются?
Рекомендации, я исключительно по ним потом и хожу, потому что если мы о них написали, это самое интересное, самое главное вкусное, что есть в городе, ну и плюс как-никак партнеры. Как он формируется? Мы постоянно в поиске новых мест, новых там вкусов, идей. И я, редактор, наша редакция в целом, можем как-то перемещаться по городу. Кто-то нашел классное место, мы посетили его тоже. Всем все понравилось, мы о нем обязательно напишем и порекомендуем потом там в нашей рубрике или в нашей премии.
А есть ли какие-то маркеры или обязательные правила, которые должен соблюсти ресторан, чтобы попасть в эту номинацию, там, что где есть?
Нет, абсолютно ничего нет. Просто быть уникальным, вкусным.
бывают такие истории, ну, понятно, что некоторые рестораны очень быстро закрываются. Вот там случилось так, что вы пришли, попробовали, все классно. Через месяц ресторан закрылся, и продолжает висеть в рекомендациях. Люди приходят, там уже этого ресторана нет. Такое случается? Если да, то как это... там, не знаю, отслеживается, например.
Ну, если нам об этом скажут, мы это отредактируем на сайте, но если он крутой был, и мы в него часто ходили, и потом его вдруг не стало там через месяц, мы это сами заметим, и если это сайт отредактируем, если это журнал, ну, тут уже все, все как есть. Так и будет.
Что напечатано, то напечатано.
Да, уже, да. Да.
Вот по поводу, кстати, сами ходим, да, сами... Слушай, моя личная боль, я в последние годы на юге не могу найти вкусную шаурму. Слушай, вот что случилось? Где она вообще есть? Рассказывай, давай, может быть, ты знаешь.
По шаурме тут, наверное, не подскажу. Мне один однажды шеф-повар сказал, что лучшая шаурма. Шеф-повар там большой сети, большой бренд-шеф на Поляне был. И он сказал, что самая вкусная шаурма – это в Адлере на рынке. Он там покупает овощи, покупал, и говорит, шаурмы вкуснее в городе больше нет. Я тогда до нее не доехал, поэтому, если вдруг что, адрес, контакты сообщу.
Слушай, супер, надо будет обязательно попробовать, потому что вот было у меня несколько точек любимых, да, они все позакрывались, и я как бы аналогов еще, к сожалению, не нашел. Ну, потому что, особенно в сезон, ты же со стрит-фудом вообще отдельная история, да? Ну, то есть, не так, чтобы просто это отследить, как, допустим, просто рестораны.
Ну, безусловно, плюс еще много есть таких злых стрит-фудов, которые открываются исключительно под сезон, и после сезона там уже их не найти, и не... Ты их сезон-то можешь прийти, они закроются.
Я знаю, что еще есть проекты и премии, вот о которых ты упомянул. Давай более подробно, что это за ресторанная премия, как она проходит, вообще какие проекты есть?
Ну, если мы говорим про премии в рамках журнала, там никак не вытекающие там другие бизнесы из журнала. Но у нас сейчас есть ресторанная премия «Что где есть» в Сочи, в Краснодаре. Она проходит ежегодно, в ноябре каждого года. Формируются списки участников. У нас есть номинации, 12 штук, 12-14 мы каждый раз корректируем. Есть наш пул партнеров, есть пул наших рекомендаций по нашим «Что где есть». И плюс у нас всегда открыты заявки на бесплатный прием там от горожан, либо от самих ресторанов отелей на их ресторан, участие в премии. Мы все собираем, формируем на сайт, и там уже ребята голосуют. Гости ресторанов, гости курортов, там, города. Все формируем, тройку финалистов, и потом на площадке жюри все решает.
Часто ли бывает такое, что рестораторы обижаются, что они там не выиграли?
Безусловно, это прям моя боль. Я постоянно думаю о том, что нужна ли мне вообще-то премия. По причине того, что у нас каждый раз после премии там 2-3 партнера отваливаются на какой-то период. Мы пытаемся потом в рамках года с ними что-то там наладить, но не совсем получается.
А бывает такая история, ну, наверное, же бывает, да, вот, что, ну, поменялся шеф в ресторане, да, или еще что-то случилось, или там перекупили, возможно, бизнес, и, ну, он испортился, ну, откровенно. Ты вот приходишь, там, смотришь, и что-то, ну, что-то совсем пошло не так. Что в этом случае тогда происходит?
Ну, мы даем им время. Есть такие даже примеры там в голове, где ранее был успешный бизнес, успешный проект, там много лет он существовал, ну, он сейчас существует, но при замене шефа что-то стало не так. Это как серия «Макдональдс». Когда ты проходишь за знакомым вкусом, за постоянным, и ты знаешь, что ты его получишь. Тут то же самое. Идешь за одним блюдом, оно есть, но не того вкуса. Ждем, пока они все это наладят. Говорим наши рекомендации, когда спрашивают, вам понравилось. Мы не говорим, что да, все супер. Мы говорим все, как есть, по делу.
Ты очень много знаешь про еду, про сферу ресторанного, гостиничного бизнеса. Давай так, вот за последние 2-3 года какие есть тренды и тенденции, в принципе, у нас на юге в ресторанах? Может быть, что-то как-то перенимается, может, что-то кардинально поменялось?
Ну, сейчас открывается меньше дорогих ресторанов, а больше ресторанов таких вот аутентичных для среднего класса населения, может быть, даже там чуть поменьше, крафтовых мест. Вот, наверное, это главное сейчас, что происходит в городе. Потому что те проекты, которые вкладывают там 200-300 миллионов в один объект, не знаю, сколько они это будут отбивать при тех ценах и вообще ситуации вокруг.
Как ты относишься к вот этим вот, не то чтобы стихийно образованным, да, ну, в общем говоря, фудкортам, только не в классическом понимании, что там стоит вот стандартные франшизные точки, да, а вот которые сейчас стали появляться в разных торговых центрах, либо в разных пространствах, когда одно помещение и куча ресторанов, которые на вынос, да, либо работают, либо просто сам пришел, взял и сидишь в одном пространстве, со всеми там кушаешь. Как вообще оно? Работает эта схема, не работает? Стала популярной, не стала популярной?
Да, она и была, и будет, и есть, наверное, популярная. Сам бывают часто, когда в центрах захожу. Очень нравится, что есть большой выбор. Это как бы и плюс, и минус. Ты не знаешь, что ты хочешь, но шел за одним, растерялся, выбираешь что-то другое. Там единственный минус, наверное, для меня, это шум, который всегда происходит. Ну и, понятно, комфорт там, где не ожидаешь, этот фудкорт. Ну вот шум. А еда зачастую всегда хорошая.
Кстати, вот знаешь, еще мне что хотелось выяснить? Не поменялось ли вот это в худшую сторону, да, с точки зрения посадки для ресторанов история, когда сейчас же все на доставке? Ну, и я вот, допустим, по себе замечаю, что вечером я там, допустим, хочу что-то вкусно покушать, мне готовить лень. Я смотрю, открываю просто карту Краснодара, смотрю, какие там 10-бальные пробки, такие, я никуда не поеду, я лучше закажу. Соответственно, и никаких дополнительных историй там я не покушаю, то есть чек будет фиксированный и так далее и тому подобное, посадка в минус. И так многие делают. Не является ли сейчас это какой-то глобальной проблемой, а если да, то как с этим рестораны борются?
Да, проблема это не является, потому что в ресторане все равно фиксировано количество мест, и там плюс-минус там 10 человек доставки, на них это никак не повлияет. Возможно, даже разгрузит кухню, и гость, который пришел, получит больше сервиса. Поэтому, надеюсь, нет, надеюсь, все будет как есть.
По поводу сервиса, кстати, я вот недавно с сервис-трекером общался в подкасте, она очень много рассказывала про вау-сервис, который сейчас очень много где продвигается. Есть ли у нас какая-то массовая такая история на юге?
Я не знаком, наверное, с вау-сервисом, не понимаю, за что он отвечает, но есть ребята с Краснодара, которые сейчас собирают пул партнеров и на юге, и здесь, и там пошли еще вот новороссийское направление с приложением. То есть бронь столов, там какой-то даже предзаказ, все через телефон делаешь, приходишь, у тебя все готово, то есть не звонишь, ни с кем не общаешься.
Кроме ресторанной премии, ты упоминал, что еще какие-то проекты есть. Давай по ним тоже.
Ну, мы параллельно делаем это не в рамках уже там журнала. У нас есть еще дизайнерский проект Art Weekend называется. Делаем тоже ежегодно. Даже международно, можно сказать, у нас были там из Израиля, из Италии, из Испании спикеры. Ну и плюс мы еще как и самом агентстве работаем.
Я помню, что вы еще выступаете иногда партнерами каких-то медийных мероприятий, будь то фестивали, еще какие-то такие истории, движухи южные во время сезона. Вот как вообще обычно в такой ситуации проходит, да, сотрудничество, партнерство? Вы звоните, вам звонят или как вообще? Ну вот на примере, там, допустим, какого-нибудь музыкального фестиваля.
Ну, зачастую, наверное, звонят больше нам, потому что там всем интересна поддержка там, на сайте, в соцсетях или там в журнале, в том же хронике. Но бывают такие мероприятия, что... И мы хотим туда с удовольствием попасть, посмотреть на это, как говорится, поближе. Тогда уже мы набираем и пытаемся завязать какие-то контакты.
Есть ли какие-то обязательные вот месяца, грубо говоря, да, когда работы прям, ну, очень много? Условно, там, открытие сезона, там, или карнавал в Геленджике, или еще какие-то вещи?
Ну, у нас работа всегда ровно. То есть там декабрь, который чуть больше, и объемы чуть больше получаются. Есть март, когда там какие-то праздники, все пытаются включить в издание. Но если смотреть в разрезе года, все более-менее ровно. То есть штат приучен, штат научен, что вот будет такой объем, и ничего не бояться.
По поводу команды, да? То есть я так понимаю, что ты еще отвечаешь и за команду в любом случае, да? То есть огромное количество отделов. Как это все вообще работает? Как, когда ты спишь, короче?
Ну, сплю. Сон — это хорошее дело, если он есть. У меня частенько такая бессонница происходит. Почему-то, когда я ложусь спать, я начинаю думать про день рабочий, прошлый, будущий, и как-то оптимизировать свои задачи. По команде, ну, у меня есть, не знаю, в каждом, наверное, звене главный человек, с которым я коммуницирую, а он уже эту всю цепочку дальше там развивает. То есть все приходят к нему, он ко мне. Поэтому мне это вот проще. У меня там есть 7 человек, которые занимаются редакциями здесь и тут, в Краснодаре и в Сочи.
Угу. Должен ли ты быть всегда в курсе каких-то, знаешь, всех событий, городов, да, либо открытия новых мест, или есть специально обученные люди у тебя, которые это мониторят?
Ну, быть в курсе, наверное, было бы круто, но их зачастую очень много происходит, и не все знаешь, не все улавливаешь. И бывает так, что место какое-то открылось, если мы говорим там про рестораны, и ты через 3 месяца только о нем узнаешь. Никто из редакции не проходил, не видел, а там оказалось достаточно хорошо и вкусно. По мероприятиям, есть мероприятия, которые они закрытого типа, там очень крутые, но мы не успеваем их увидеть, и они нигде не афишируются. То есть оно, мы видим по факту, что вот оно идет, аккредитация прошла, и мы никак не поучаствуем. Плохо. Ну, а вообще редакция занимается поиском.
Я много раз слышал историю от людей, которые где-то попутешествовали, что-то увидели, где-то там какой-то способ подачи, да, в другой стране, либо какое-то новое блюдо привозят это потом к нам. Было ли у тебя такое, когда ты где-то попутешествовал, что-то увидел, приезжаешь и такой, ребята, вот было бы классно, если бы кто-нибудь вот такое сделал, и такое кто-то реально сделал?
Ну, это называется мысли пустил, импульс в небо пустил, и эту идею кто-то украл, и ты такой, ну, блин, почему не я? По поводу путешествий, я часто путешествую, и частенько, точнее, не частенько, наверное, в каждой стране, где я бываю, я всегда беру какой-то глянец, ну, либо покупаю в супермаркетах, и просто сравниваю верстку, шрифты, тексты и как они подают рекламу. Пару раз вот за 10 лет мы использовали какую-то подачу, у нас было из арабских, Vogue арабский был, рекламный макет красивый, мы его сделали у нас. И какой-то еще был журнал, мы тоже сделали подобный макет.
Я от многих слышу в последнее время, что у нас в стране и качество сервиса, и качество дизайна, да, сильно ушло вперед, чем во многих других зарубежных странах, на которые раньше там смотрели с оглядкой, подглядывали как-то и брали. Замечаешь ли ты такое? Есть ли такое на самом деле?
Смотря где быть. Если мы говорим про какие-то крупные города и места, тут однозначно. Тут сервис высокий, к нему привыкаешь, и потом в других странах ты, ну, чуть пугаешься, почему как тут так круто, а там так плохо оказывается. Поэтому, да, есть, я очень этому рад. В плане дизайна не уверен. Ну, опять, наверное, с кем ты работаешь, с кем сотрудничаешь. Кто-то делает круто, кто-то делает вау, кто-то делает, ну, типично. В плане сервиса, безусловно.
А как быть с теми людьми, которые, у которых есть свой брендбук, да, и они заходят тоже на какую-нибудь партнерскую историю, и нужно напечатать разворот какой-нибудь или там даже статью, а оно вообще, ну, не мэчится ни разу с журналом, там какие-то идут уже переговоры с дизайнерами. Как вот это все решается?
Ну, тут зависит все от того, что они хотят напечатать, и у нас же есть тоже свои, как бы, ну, и условия, безусловно, на которых они заходят, это коммерческие или это партнерские программы. И у нас есть, безусловно, свой брендбук, у нас есть свои правила, свои там шрифты, свои цвета, которые мы стараемся придерживаться на 80% в издании. Если вернуться к тому, как это напечатать, что печатать, и мы все решим.
Что делать с дедлайнами? Ну, то есть, я знаю, что если, допустим, просто медиа-издание, да, ну, или какие-то истории, не связанные именно с физическим носителем, там как-то это все более гибко, можно что-то резко поправить. Ну, там, допустили ошибку орфографическую на сайте, ну, зашли, поправили. Что делать, если вдруг что-то вот перед сдачей номера в печать произошло или уже на этапе, ты там, не знаю, увидели партию, там, первый отпечатали или какой-то номер. В общем, если, как вот, знаешь, вот в фильме «Дьявол носит Прада» у Миранды Присли была этот книга, каждый макет номера. Есть ли что-то такое, как, в общем, ведется именно контроль за какими-то ошибками?
Ну, по поводу, что касается дедлайнов, что мы с ними можем делать? Если мы вдруг не вписываемся, мы просто там собрались, поплакали и начали работу дальше, чтобы там в следующем месяце постараться выйти вовремя. У нас мы не выходим по первым числам каждого месяца, у нас это все чуть менее смазано, плюс за время там публика привыкла, что мы выходим в середине месяца, то есть всем комфортно, там день-два у нас есть таких, чтобы они не критичны. Это по дедлайнам. Что там еще было?
По, собственно, ошибкам.
По ошибкам. У нас есть корректор, у нас есть литературный редактор, плюс два еще редактора, которые все это создают. Если ошибка когда-либо вылазит, мы в следующем выпуске пишем, что вот тут была допущена ошибка, сорян.
Мы не специально.
Мы не специально, да.
Окей. В типографии отпечаталась партия. Что дальше? Как это все распространяется? Как происходит? Как физический журнал доезжает в разные точки до конкретного пользователя?
Из типографии выезжает машина, она везет в Краснодар, в Сочи тираж. В Краснодаре, в Сочи есть свой логист, который все это забирает, загружает в свою машину и разводит по точкам. Все точки фиксированы, со всеми все согласовано, то есть никто сюрпризов не ждет.
Есть ли некое соревнование между разными регионами в рамках одного журнала, одной франшизы? Ну, условно, вот что вот у тебя вот Сочи-Краснодар, есть там какая-нибудь Москва-Питер, например, есть еще кто-то, да, и вы там как-то постоянно соревнуетесь, кто лучше там, какой номер, что там сделал?
Да нет, нет, такого, наверное, нет, оно все у всех более гладко происходит, плюс есть редакции, которые поменьше, у них и журнал потоньше, есть там где-то побольше они и реклама побольше. Если какой-то креатив кто-то продумал, у нас есть общий чат, мы это все скидываем, обсуждаем. Если кому-то нравится, они там используют это тоже. У нас также еще есть раз в год, мы собираемся с всеми редакциями в Питере. Такое неформальное обучение. Нас там учат жить и работать.
Ты знаешь, есть у меня некоторое количество вопросов, которые я, ну, часто задаю каждому гостю нашего подкаста. Вот для тебя как издателя, да, как человека, который отвечает за выпуск большого журнала, что самое сложное в твоей профессии?
Самое сложное — набрать, наверное, хороших сотрудников, персонал, потому что без него владеть, издавать журнал не получится никак. И ты просто издатель мертвого продукта. Сложно, дедлайны сложно. Сложно, когда происходят какие-то ситуации там из серии ковида, когда все закрылось, и как бы печатка тоже умерла. А если мы возвращаемся, что основной источник дохода, то проблемы возникают. Тут ты пытаешься как-то диджитал развить. Сложно, что есть недобросовестные коллеги, которые там где-то могут слукавить, обозвать или там кого-то на тебя направить. В этом сложности. Ну и в целом хорошо все.
За что ты любишь свою работу?
За то, что могу получить то, что хочу, побывать где хочу, съесть что хочу и увидеть.
Мне, кстати, знаешь еще, что вот подумалось? У нас же есть некоторое количество продукции, да, которую очень хочется попробовать, но не очень можно про нее давать рекламу. Это всякие алкогольные напитки, да, там фестивали всевозможные вина, пиво и так далее. Ну, в общем, все прекрасно понимают. Как в этом случае вообще рассказывать? Ну, вот ты там, не знаю, открылся новый виноградник. Ну, ты же не будешь рекламировать там как-то, что вот там ребята, вот так. Как вообще это происходит?
Ну, вообще, что касается виноградников и российского виноделия, тут все достаточно просто. Можно делать чуть ли не прямую рекламу бутылки, этикетки, названия и всего такого. Что касается каких-то других алкогольных напитков, там крепких или там игристых, тихих, пенных, вот мы все так и пишем, эвалируем, чтобы никто ничего не догадался. Ну и больше контекста не про напиток, а про место. Ну или про автора этих напитков.
Есть ли какой-нибудь такой момент, ну, я по себе, допустим, сужу, вот у меня в работе есть пару моментов, которые вот меня немножко раздражают, и хотелось бы, чтобы вот их не было, но они как бы такие мелкие, ну, есть и есть, и ладно, но вот было бы классно, чтобы этого не было. Есть что-то похожее у тебя, что на постоянку такое, ты думаешь, блин, ну почему, ну черт возьми, ну давайте мы по-другому будем, и вот никак не получается это исправить.
Да, это когда ждешь макеты от заказчика, и он всегда обещает все сделать в срок, но никогда не успевает. Мажет все сроки полностью там. Причем за 3 недели говоришь им, там их несколько у меня таких любимых, и они все равно все делают не вовремя.
С крупными сетками работать проще, чем с каким-то, как ты сказал, крафтовым рестораном?
Нет. Процесс согласования много дольше. И когда правки вносит один человек, окей, это все легко. Когда их 7, это прям очень грустно по причине того, что если 6 сказали ок, 7 поправил, мы исправили, и снова ты должен получить 7 ок. Лучше с небольшими.
Есть ли похожая какая-нибудь рубрика из серии? Вот есть премия, да, есть антипремия. Или такого вот...
Типа «Золотая малина»?
Да. Туда точно не ходите, ребят.
Нет, мы даже как-то делали в соцсетях аккаунт. Такой наш рейтинг был заведений честный, там что понравилось, что не понравилось. Но потом подумали, что это будет, наверное, обидно, и в будущих там продажах или партнерстве это будет, наверное, неуместно. И мы это закрыли. Только хвалим.
Как вот обычному человеку вот, приезжает в город, допустим, первый раз. Я вот иду и вижу 3 ресторана. У меня нету под рукой ни журнала, ни премии, ничего. Вот я просто должен как-то выбрать. Вот как понять, по каким маркерам можно понять, что вот в этом заведении классно, а в этом, ну, такое себе. Кроме стандартного, что если там люди сидят, то там хорошо, а там люди не сидят, там, значит, нехорошо.
Ну, кстати, по поводу людей, это может быть ошибочно. Все пришли, потому что там полно, а по факту не очень хорошо. А пустой ресторан хороший, но, возможно, дорогой. Ну, я захожу в отзывы, там сейчас много ресурсов, которые позволяют отследить, прочитать, посмотреть, ну, вообще визуально, меню и визуально. Если меню какое-то огромное, расширенное, там, и фастфуды, и гиросы, там, и чего только нет, то, скорее всего, у него не получается ничего. Если оно небольшое, значит, они классно все должны сделать.
Насколько, по твоему опыту, вот, ну, это моя личная боль, когда есть у нас франшизные рестораны, я не буду конкретно рестораторов называть фамилии, да, в общем, есть франшизные рестораны, и вот в одном городе этот ресторан очень вкусный, все очень классно, приезжаешь в другой город, тот же самый ресторан, и там все не очень. Вот почему так происходит, и как этого не допускать?
Ну, происходит потому, что франшизодержатель не контролит объекты и отдает это все на... не знаю, там, самостоятельное плавание, он про деньги. Если мы говорим про какую-то там сеть условную, и там человек приезжает, там, бренд-шеф приезжает, ставит кухню, официанты, главное, приезжают, ставят там сервис, то тогда будет все хорошо везде. Ну и плюс продукты, если у них есть какой-то общий, там, не знаю, распределитель там продуктов, и все получают одно и то же, то, безусловно, все везде будет все круто.
Главная гордость, которая у тебя есть по прошествии лет, что ты этим занимаешься?
Ну, это, наверное, друзья и связи, контакты. По сути, издание журнала дает доступ и ресурс к любому событию, к любому человеку в городе. Это хорошо. Особенно, если с ними еще общаешься, дружишь.
Ну и в завершении нашего с тобой сегодняшнего разговора есть у меня один стандартный тоже вопрос, который я всем задаю, всех наших гостей прошу. В общем, что бы ты мог бы порекомендовать людям, которые, возможно, хотят издавать свой журнал, да, либо, возможно, хотят как-то начать работать у вас, да, ну, либо, в общем, как-то тоже освещать сферу индустрии, там, гостиничной, питания, ресторанов, событийного какого-то маркетинга и так далее.
Ну, посоветовать, что можно было бы, чтобы они открыли все в 2008, а не сейчас. Сейчас это сложновато. Если прям желание есть, позволяют ресурсы, все это трижды пересчитать, придумать какую-то потенциальную там доход или прибыль, разделить на три. Если все устраивает, welcome. Если нет, то лучше сейчас туда не заходить. Рынок сложный, и конкурентов немного по причине того, что это сейчас не совсем круто. Ну, начинать заново какую-то редакцию создавать. Если мы говорим про журнал, там 8-10 лет, у них своя аудитория есть, она с ним росла, развивалась, и у них шансы все выжить существуют.
Спасибо тебе большое, что пришел еще раз сегодня к нам и рассказал про себя, про свою профессию, про аспекты трудности главного издателя. Да? Друзья, сегодня в подкасте «Работник месяца» главный издатель журнала «Собака.ру» Сочи Краснодар, Артем Савченко. Артем, еще раз спасибо тебе большое за этот такой емкий разговор.
Все супер, спасибо. Спасибо, надеюсь, всем понравится.
Друзья, на этом у нас все. Услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.
Пока.